Последние новости из дипломатического фронта. Украинская сторона передала российской проект международного договора о нейтральном статусе и международных гарантиях безопасности Украине по итогам переговоров в Стамбуле. Владимир Зеленский заявил о позитивных сигналах с российской стороны, но отметил, что, цитата, эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов. В Москве также положительно оценили дипломатическую инициативу Киева, но, как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Россия, цитата, не может констатировать чего-то сильно многообещающего каких-то прорывов. Приближают ли стамбульские договоренности окончания войны в Украине и дипломатическое решение конфликта, говорим с гостями Некруглого стола, директором Института мировой политики Евгеном Магдой и аналитиком Стокгольмского центра изучения Восточной Европы Андресом Умландом. Начнем с главного нейтрального статуса, то есть отказа от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности. Господин Умланд, кто готов дать такие гарантии? Насколько реалистично, что они будут работать на деле, учитывая нежелание многих западных стран вступать в военную конфронтацию с Россией?
Я на самом деле считаю это позитивным развитием, потому что всегда было вот последние годы так, что было сильное желание Украины вступить в НАТО, но не было реальной возможности этого. И это в чем-то было такой запрос, который впустую выставляла Украина, потому что, несмотря на вот это обещание 2008 года, реальной готовности и до войны не было. Сейчас нужно будет, наверное, с индивидуальными, так сказать, странами обговорить этот вопрос, какие они могут дать гарантии безопасности. Ну, я думаю, тут первые кандидаты должны быть США и Великобритания, как подписанты известного Будапештского меморандума 1994 года. Также могли бы выступить тоже как гаранты безопасности Украины такие страны, как Турция и даже Германия, которая, может быть, не могла бы помочь Украине тут в военном плане, но поддержать ее безопасность в других отношениях.
Пришла новость, что Германия готова выступить гарантом безопасности Украины. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хеберштрайт. Он сказал, что Олаф Шольц в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об общей готовности. Из этой новости не ясно, будет ли роль гаранта безопасности включать некий военный компонент.
В любом случае Германия тут не будет главным партнером для Украины, потому что немецкая армия, она в таком состоянии, что не сильно может помочь Украине. Хотя в Германии есть довольно сильный военно-промышленный комплекс, немецкая армия, наверное, слабее украинской армии. В этом отношении этот вот военный компонент, собственно, в отношении Германии не играет такую большую роль. Но Германия, как четвертая или третья экономика мира, она, естественно, играет большую роль, она тоже имеет большой политический вес, и она может помочь украинской безопасности в многих других отношениях.
Господин Магда, в числе подписантов должна быть и Россия, и главный вопрос сейчас, готов ли Владимир Путин к миру?
Думаю, что нет.
Тогда каким образом может этот договор о гарантиях безопасности работать?
Вы знаете, у меня, честно говоря, есть вопросы к содержанию договора, потому что его предложения, они, на мой взгляд, ослабляют украинскую позицию по сравнению с той, которая, скажем, создана успехами украинских военных.
Вы имеете в виду не вступление в НАТО?
Дело даже не в вступлении в НАТО. Ну, например, предложение о том, что гарантии безопасности не будут распространяться на Донбасс и на Крым. Простите, а тогда за что сейчас воюют украинские защитники?
За то, чтобы, насколько мы понимаем, отвести войска, по крайней мере, на те позиции российские, на которых они находились 23 февраля.
А давайте уточним. 21 февраля Кремль после заседания Совбеза признал так называемое ДНР-ЛНР и ввел туда свои войска. Украина, получается, готова согласиться на присутствие российских войск на Донбассе и поднимает вопрос о возвращении Крыма на переговоры на протяжении 15 лет. Но я напомню нашим слушателям не только о том, что российское законодательство запрещает обсуждать вопросы территориальной целостности России, но и о том, что за 15 лет, несложно догадаться, российские власти просто выдавят с полуострова последнего человека, у которого есть украинский паспорт.
Владимир Зеленский заявил, что никаких уступок в вопросе территориальной целостности не будет. Также члены делегации заявили, что Крым и сепаратистские республики Донбасса – это предмет отдельной переговоров Путина с Зеленским. Вы считаете, что такой формат может ослабить позицию Украины?
Да, я считаю, что это будет неэффективный формат. Я считаю, что эти предложения преимущественно медийные, понимаете? Это то, что можно хорошо, в кавычках, продать избирателям. В сравнении с 5-й статьей Вашингтонского договора, которая работала только один раз в 2001 году после атаки террористов на Всемирный торговый центр и только в отношении Соединенных Штатов. Или положение о том, что гарант безопасности обязуются не препятствовать вступлению Украины в ЕС, а способствовать ему. А мне вот, например, интересно, как этому будет способствовать Россия или Турция, которая уже десятилетия не может стать членом Европейского Союза? Она будет лоббировать интересы Украины?
Этот договор еще должен быть одобрен на референдуме, как заявлено, и который может пройти только после вывода российских войск из Украины. То есть, судя по всему, это только начало, первая попытка нащупать некое дипломатическое решение. Вы бы пошли в какую сторону?
Я бы пошел в сторону усиления позиции, но уже после того, как украинская делегация передала эти предложения, я понимаю, что это некая точка отсчета, и с ней придется работать. Или не работать, то есть, возможно, был расчет на то, что российская делегация сразу их торпедирует, но пока господин Мединский буквально сегодня с листочка зачитал, что, мол, все хорошо, мы получили предложение, мы их обсуждаем, дальше увидим.
Господин Умланд, на ваш взгляд, что рассчитывает получить по итогам переговоров Россия? Это некую передышку и возможность передислокации, возможно, новой эскалации для улучшения переговорных позиций или действительно выход на некий дипломатический путь окончания этой войны?
Увы, это мы только увидим, ну, уже на практике, в будущем. Это предугадать, ну, мне кажется, очень трудно. В целом, я бы хотел сказать, что время все-таки, как мне кажется, скорее на Украину работает, потому что в этой ситуации, если можно как-то создать хотя бы перемирие, а может быть и какой-то мирный договор, скорее всего, большинство санкций или, по крайней мере, эффекты этих санкций, они останутся в силе, и они будут делать свое дело. И тем самым вся способность России себя так вести, как она себя ведет, она будет снижаться, и она будет занята внутренними проблемами в результате этих санкций. Поэтому я надеюсь, что, может быть, собственно, вот это и как раз российское поведение связано с тем, что уже там в России все-таки понимают, что эти санкции серьезны, и сейчас еще грозят другие санкции, именно остановка импорта российских энергоносителей тоже будет большой проблемой для России. Поэтому трудно сказать, как именно себя Россия будет вести, но в любом случае, вот то, что, мне кажется, многие в Украине хотят как-то втянуть НАТО в эту войну, вступить в НАТО или получить как бы бесполетную зону от НАТО или как бы получить гарантии безопасности от НАТО и чтобы НАТО принимало участие в возвращении Крыма, ну, это в любом случае не получится. Это было уже до войны видно, что это вступление Украины в НАТО, оно пока просто нельзя совершить, потому что многие на Западе просто боятся.
А если они до сих пор боятся России, о каких гарантиях безопасности мы можем говорить?
Ну, это нужно с индивидуальными странами обговорить, на что они готовы, как далеко они готовы пойти.
Но это тяжеловесы западные, с которыми Украина пытается выстроить эти отношения, которые проявляют осторожность.
Да, я думаю, что такие страны, как Италия, Франция или Германия, они, скорее всего, не будут обещать военное вмешательство, но другие страны могут дать такие обещания. Восточноевропейские, Канада, может быть, США. Ну, такие примеры уже есть. Есть, например, военный договор между Азербайджаном и Турцией. Турция – член НАТО. Или США имеет множество военных договоров со странами, которые не входят в НАТО и которые США тоже дали гарантии безопасности. Это, видимо, будет обговариваться с каждой страной отдельно, и, может быть, даже эти гарантии безопасности будут определены в двухстороннем, а не в многостороннем формате. Но, может быть, и будет многосторонний формат, что-то типа Будапештского меморандума плюс.
Который не сработал, и Украина остается эта травма. Господин Магда...
Да, но насчет Будапештского меморандума нужно сказать, что это только пакт о ненападении. Там нет военного альянса. Это многие люди, это, хотя это очень короткий документ, они его, видимо, никогда не прочитали. Там только говорится, там США и Великобритания только обещали не нападать на Украину. Они не обещали защищать Украину. Это не было мини-НАТО. Многие думают, что это было такое мини-НАТО, да, для Украины. Но этого, увы, не было. Этого тогда нужно было добиться. Не просто такого меморандума о ненападении, а меморандум о союзе, о военном. Наверное, это можно было получить бы в 1994 году, но это не было получено, и, соответственно, тут США и Великобритания, по крайней мере, официально не нарушали этот меморандум.
Господин Магда, с кем Киеву сегодня реалистично создать такой военный союз? Это возможно?
С украинскими вооруженными силами. Это единственный, на мой взгляд, союзник Украины, который может быть надежным и доказал свою эффективность, по крайней мере, на протяжении последних 5 недель. Я хотел напомнить, что сегодня уже Великобритания сказала, что она не готова давать гарантии, подобные натовским Украине, гарантии безопасности. Великобритания, ну, достаточно сильно вовлечена в процесс военно-технической помощи Украине. Например, противотанковые и переносные зенитно-ракетные комплексы британские Украина получает. Соединенные Штаты в этом вопросе, я, например, не уверен, что они до midterms, которые пройдут в ноябре, будут принимать какие-то подобные решения. Поэтому Украина может рассчитывать на свою армию, на создание собственной ракетной программы, потому что я прекрасно понимаю, что никто из наших партнеров не станет финансировать создание Украины ракетной программы своей. Это мы можем сделать только сами.
Господин Магда, не могу не спросить вас о параллельной, опять-таки, медийной, но тем не менее детективной истории, которая развернулась вокруг российского олигарха Романа Абрамовича в связи с идущими переговорами между Киевом и Москвой. Какова роль его на этих переговорах? Кого он, собственно, представляет?
Ну, наверное, он самого себя представляет в первую очередь, потому что у него есть интерес в том, чтобы не оказаться вместе с коллегами по олигархическому цеху под санкциями со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза. Честно говоря, мне, ну, не совсем понятна логика украинских властей, которые задействовали, как я понимаю, господина Абрамовича, по крайней мере, об этом сказал Владимир Зеленский в интервью российским медиа, и экс-канцлера, а ныне главу Совета Nord Stream Герхарда Шрёдера для переговоров с Путиным. Ну, я понимаю, что украинская страна пытается донести нечто такое, что заставит Владимира Путина выйти из бункера и прилететь словно на первое свидание, на встречу с Владимиром Зеленским. Но, по-моему, это не очень реалистичный сценарий на самом деле.
Господин Умланд, во вторник прошли 9-е по счету телефонные переговоры президентов Франции и России. И Макрону вновь не удалось склонить Путина к гуманитарной операции в разрушенном Мариуполе, где в подвалах все еще, по последней информации, остаются и пытаются выжить, по разным оценкам, до 170 тысяч человек. На этом фоне возникает вопрос, насколько обоснованы любые надежды сегодня на готовность Путина к компромиссу в Украине? И второй вопрос, зачем французский президент так упорно и настойчиво продолжает звонить в Кремль?
Я думаю, что активность тут лучше, чем неактивность или пассивность. Попытка не пытка. И все-таки есть целый пакет, так сказать, действий Запада, который не только состоит из этих дипломатических, пока не успешных попыток. Есть санкции, есть поставка оружия. И, ну, я думаю, ключ к тому, чтобы все-таки быть услышан, он как раз состоит в том, чтобы ужесточить санкции и повысить поставки оружия не только в количественном отношении, но и в качественном, то есть тоже поставлять тяжелое оружие. Может быть, тоже заняться такой задачей, чтобы в международном легионе Украины были высококвалифицированные военные ветераны разных вооруженных сил, которые могли бы тренировать украинских солдат или сами управлять более сложным оружием, как, например, противовоздушных каких-то ракет. Через это можно достичь результат. Пока, видимо, этих санкций еще, этой поддержки военной еще недостаточно. Я думаю, и в будущем, в принципе, можно было бы интерпретировать вот эти гарантии безопасности таким образом, что те страны, которые не готовы в прямом смысле помогать в военном отношении Украины, они бы могли помогать как раз вот выстроение более боеспособных украинских военных сил, поставкой оружия, тренировкой, рекрутирование экспертов, специалистов для международного легиона и таким образом, в общем-то, повысить безопасность Украины, не вовлечая в это свои собственные войска. Ну вот, например, в Германии сейчас обсуждается покупка израильских противовоздушных новых ракет, и это могло бы привести к тому, что вот те, которые сейчас на службе в Германии, они бы могли быть переданы Украине.
Другая любопытная новость из Германии. Министр экономики страны Роберт Хабек призвал частных потребителей, то есть обычных граждан и предприятия страны, максимально экономить и сократить потребление газа. Берлин опасается, что Россия может приостановить поставки голубого топлива. Как вы считаете, вот такие новости, такая атмосфера, насколько она способна повлиять на западное общественное мнение и усилить давление, в том числе на весьма осторожных и прагматичных политиков?
Ну, это на самом деле поддерживается. И если посмотреть на общественные опросы в Германии, там, собственно, население Германии имеет более жесткую позицию, чем политическая элита Германии. Люди поддерживают энергетический эмбарго против России. Поэтому эта вот осторожность, она говорит о том, что Германия готовится к тому, что, может быть, действительно будет оборвется вот этот поток энергии по той или иной причине. В любом случае, сейчас Германия занимается поиском других экспортеров энергоносителей, газа, нефти и угля, и уже сократила этот импорт из России. Увы, видимо, будет сокращение этого импорта только по мере того, как будут найдены другие экспортеры, которые могут замещать вот этот импорт из России.
Господин Магда, к вам у меня последний вопрос. Может ли Украина, учитывая сложившиеся риски, надолго впасть в некое промежуточное состояние нестабильности, серую зону превратиться, где не будет ни мира, ни войны? И как избежать такого сценария?
Ну, я думаю, что стремление создать из Украины серую зону — это как раз и есть стремление Российской Федерации, достаточно очевидное после того, как Россия потерпела крах в своем стремлении быстро завоевать Украину, сменить украинскую власть и навязать какой-то свой договор. Как этого избежать? Ну, наверное, идти путем консенсуса. В том плане, что ядовитые зубы российской власти можно удалить только совместными усилиями. А если этого не сделать, то не только Украина, но и другие соседи России, включая страны НАТО, не будут чувствовать себя спокойно.